«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». У нас в студии профессор, доктор исторических наук Александр Шубин, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, да, Российской академии. Ух ты, главное. Значит, говорим мы снова о деле Корнилова. Не успели в прошлый раз. Один из ключевых эпизодов 17-го года. Ну, и я попытаюсь сделать краткое содержание первой серии. Генерал Лавр Корнилов, герой-патриот-республиканец, назначен главнокомандующим русской армии, только что потерпевший поражение в летних боях с немцами. В июле 17 года в Петрограде возникают беспорядки в пользу смены правительства. Участвуют, естественно, и большевики. Беспорядки усмиряют. В августе 17 года, после падения Риги, премьер-министр Керенский при посредничестве правого эсера Савенкова, управляющего военным министерством, составляет с Корниловым план создать особую петроградскую армию генерала Крымова, верить ей оборону столицы Финляндии, ввести в Петроград надежные войска, ну, смертную казнь, естественно, восстановить, навести в столице порядок, арестовать бунтарей, хулиганов, запретить митинги и демонстрации. По плану войска Донская туземная уссурийская дивизия начинает перебрасываться к Петрограду. При этом соглашение неустойчиво. Премьер и главком друг другу не доверяют. Керенский готов, возможно, переиграть это соглашение. А Корнилову, в общем, хочется получить в нем первую роль. И тут вступает дело случая. Вот на этом-то мы и затормозили. Отставной оберпрокурор Владимир Львов, приехав из Ставки, сообщает Керенскому якобы от имени Корнилова, а на самом деле от самого себя, ультиматум, что тому следует отдать пост премьера Корнилову, приехать Могилев, создать правительство во главе с генералом, но с участием Керенского в качестве министра юстиции. И тут Керенский арестовывает Львова, объявляет о мятеже генерала Корнилова, а тот в этот момент спокойно ждет реализации их общего плана. Ну что, Александр, поправки?
Да, поправок, конечно, немало могло бы быть, потому что не было соглашения. Мы же в прошлый раз подробно это разобрали.
Я вам не поверил.
Да, поэтому давайте вот разложим эту ситуацию по спектру. Вот 26 августа Львов появляется на пороге Керенского. Что в этот момент в России? В России революция, начнем с этого. То есть вся страна покрыта органами самоорганизации трудящихся масс и солдат. Советы, армейские комитеты. Причем это легализовано, это имеет свои полномочия. И массы эти что требуют? Они требуют, во-первых, динамичной политики мира. Кончается эту войну, война бессмысленна. Во-вторых, ухудшается стремительно социально-экономическое положение. Делайте что-нибудь. Значит, возникает вопрос, почему, несмотря на то, что многие требуют «делайте что-нибудь», и даже есть у социалистов программы, что делать с землей, с промышленностью, с регулированием экономики, там, с социальными правами, почему не делается? Потому что доминирует концепция, что нужно объединить всех хороших в правительстве, либералов и умеренных социалистов. Это классическая лебедь, рак и щука.
А крайности отсечь?
Да, крайности мы не берем, там большевиков, всяких хулиганов, тем более, что вот в июле там 17-го года они как-то не так себя повели. А вот этих объединяем, лебедя с раком, они в итоге в одном направлении двигаться не могут, блокируют преобразование друг друга, и ничего не делается в области социальной политики, естественно, там в области гражданских прав сделано немало. Возглавляет эту коалицию Керенский, который считает, что нужно дотянуть время до учредительного собрания, не допустив этого раскола, который приведет к гражданской войне. Но ему для опоры нужны войска. Ну, не те войска, которые ему подсунул Корнилов-то, мы же тоже об этом говорили. То есть, он и по самим войскам возражал, вот эту туземную дивизию в Петроград вводить. Он и по начальнику возражал, он был против кандидатуры Крымова, который, ну, в общем, шел туда устраивать террор белый, и мы это уже тоже, в общем, можем утверждать, потому что об этом, собственно, сам там, Лукомский, белый генерал, об этом потом писали уже открыто в своих воспоминаниях. Соответственно, у нас есть тонкий нюанс между Корниловым и Керенским. Керенский, конечно, за порядок, но за свой порядок. Корнилов за порядок, но за жесткий такой, ну, за военную диктатуру. Между ними Савенков. Он между ними ездит, и у него своя игра. И в этом-то вся, так сказать, вот интрига, весь детектив, что у него своя игра. Он за диктатуру, но гражданских революционеров. Он вот за что-то вроде якобинства. Он за введение смертной казни, чтобы разгромить окончательно большевиков, левых социалистов тоже, навести эту диктатуру, но он за то, что потом мы передадим власть там президенту Керенскому, мы вообще все устроим цивилизованно, но потом. А сейчас вот нужно действовать жесточайшим образом. И в итоге образуется очень изящная конструкция 26 августа, когда Львов-то все и испортил. Причем конструкция эта образовалась, в общем, в пользу Корнилова. То есть, на мой взгляд, Корнилов Савенкова переигрывал. Потому что что они обсуждали со Львовым и в своем узком кругу с генералами? Они обсуждали, что можно всю власть передать верховному главнокомандующему, то есть Корнилову. Можно военному совету, где формально, например, будет даже генерал Алексеев командовать, но все равно реальный мотор, конечно, Корнилов и его команда. Взять правых деятелей, убрать из правительства левых деятелей. Но левые же на это не согласятся, они же могут начать сопротивляться. А вот для этого нужен корпус Крымова, который, как они откровенно в своем кругу говорили, там, ну, если перевешивать лишних там 50 человек, то есть лишних 50, не знаешь, он 50 перевешивает.
Савенков поймет.
То Савенков с нами смирится и поймет. То есть они, конечно, использовали этих штафирок, то есть гражданских деятелей, для того, чтобы установить военную диктатуру, связанную с правыми кругами. И Корнилов приглашал уже правых деятелей приехать к нему, пожаловать в Могилев для формирования нового правительства. И потом даже на следствии признал, что да, я собирался оказать вооруженное давление на правительство с целью его реорганизации, удаления из него левых деятелей и пополнения его правыми деятелями, а также наведения твердого порядка с введением смертной казни в тылу для борьбы с вредной пропагандой.
Но часть левых деятелей он считал просто предателями, шпионами. Да.
Ну, вообще, что это, если не военный переворот? Я не знаю тогда, что такое военный переворот. То есть, вы вышвыриваете из правительства одних, сажаете других. Он уже говорил о том, что он не доверяет Керенскому, как некое информационное прикрытие он готов был его терпеть. Знаете, аналогичная история случилась в Индонезии в 65-м году. Там, условно говоря, белые генералы перерезали, так сказать, несколько сот тысяч коммунистов и тех, кого они коммунистами объявили. А президент при этом, ну, под таким немножко домашним арестом, но продолжал сидеть сукарно и, то есть, прикрывать все это мероприятие. Вот это судьба Керенского. Керенскому это, конечно, не нравилось. Керенский совершенно иначе это видел. Он думал, что войска идут под его руководство. Войска-то шли под командом, ну, так сказать, выполнять указания Корнилова. Поэтому, когда за два дня до прибытия этих войск, которые бы сделали его ситуацию очень тяжелой, Керенского, к нему является Львов и начинает частично выбалтывать то, что там в Могилеве обсуждается.
А частично додумывать,
и мы это сейчас подробно разберем. Керенский решает действовать против Корнилова. Но тут вот еще один момент, который мы к нему, конечно, будем возвращаться еще. А могло это получиться? Ну, теоретически в Петрограде могло. Вошла мощная группировка, внезапно напала. Мы сейчас еще увидим, что там готовились люди для действий в тылу у революционеров. И очень хорошо финансировалась эта группировка. То есть, у них была пятая колонна, как, так сказать, можно сказать более корректно, чем это слово сейчас употребляется. И вот в этой обстановке, ну, Петроград теоретически захватить они могли. Внезапным таким налетом. Но дело в том, что вся страна-то покрыта революционными органами, и причем достаточно неплохо вооруженными, это что такое? Это немедленное объявление Всероссийской гражданской войны.
Ну, вопрос спорный. Вот там, знаете, бывает так, что действие в столице, оно парализует провинцию, скажем так.
Ну, провинция моментально отреагировала.
Она перестраивается.
Мы еще к этому вернемся. Как только провинция узнала, она отреагировала.
Действительно, это очень интересно. Вот как это? Вопрос коммуникации, как говорит историк Борис Колонинский. Да. Вот момент декоммуникации, да? Приходит Львов, что-то такое придумывает, Керенский решает, что надо поговорить с Корниловым по прямому проводу, по телеграфу.
Ну, значит, давайте тогда пошагово, да? Первый шаг, Львов входит в кабинет. Значит, имеет ли Львов какие-то полномочия? Он имеет полномочия донести до Керенского очередную порцию предложений в сложных переговорах, которые до этого велись через Савенко. И мы с вами помним, что Савенков до конца эти концы не свел. Он не выиграл войну ни налево, ни направо. Но Савенков готов торпедировать правительство. Для этого нужно внести вопрос о смертной казни в правительство. Это, в принципе, кадеты могут сделать. И правительство, скорее всего, развалится. Они готовят это сделать с момента входа корпуса Крымова. Львов появляется раньше, этим портят. Но у него полномочия поговорить есть. И он говорит о том, что Керенскому что под колпаком. Он преследует тоже свои цели, что Керенский перепугается, он баба. Керенский реагирует скорее как, так сказать, опытная актриса. И начинает говорить, ну-ка поподробнее, ну-ка запишите. И мы имеем этот документ. Значит, что, во-первых, объявление чрезвычайного положения в Петрограде. Керенский, опытный политик, он такого не разрешал.
Правильно, он этого не хотел, потому что если вы объявляете чрезвычайное или осадное положение, то по, как это называется, управление, что-то такое, полевом руководстве войсками, которое вступало в действие, а первой фигурой становится не премьер-министр на этой территории, а военный губернатор.
Крымов.
Совершенно верно.
Вот. То есть, это требование, которое Керенский может принять только в виде ультиматума. Значит, хотя Корнилов, это мы здесь адвокатски заметим, ультиматума не ставил. Он продолжал переговоры, потому что он понимал, что до 28 числа, когда Крымов сядет, так сказать, в центре Петрограда в кресло, он должен вести переговоры. А потом уже можно и ультиматум предъявить, когда уже войска будут в Петрограде.
Или не предъявить, если договорились.
Ну, мы видим, что договориться-то нет никакой возможности, потому что для Керенского это неприемлемые вещи. Пункт второй. Передача всей власти верховному главнокомандующему. Как мы понимаем, для Керенского это тоже абсолютно неприемлемый пункт. Корнилов подтверждал, что он считал это целесообразным, не исключал другую реформу власти, но, безусловно, ликвидацию данного правительства. То есть, это для Керенского опять неприемлемо. Третий пункт был додуман Львовым. Это следствие установило, на мой взгляд, достаточно достоверно. Скорее, они додумали это с Завойко, но это такой несколько технический пункт, что правительство отправляется в отставку, а замы продолжают работать. Ну, это была такая идея, каким образом избавиться от этих вот левых, вроде Чернова, и потом переформатировать правительство. Это все записывается. После чего Керенский говорит, очень интересно. У него в голове складывается 2 и 2. Идет неконтролируемый корпус. Корнилов такое думает. Львов утверждает, что это ультиматум. Даже если это не ультиматум, но Корнилов такое думает, это уже не дубинка в моих руках Керенского, а это уже вполне самостоятельная, так сказать, диктатура в ближайшем будущем. И он решает действовать. Действует он тоже достаточно иезуитски, потому что он приглашает Львова переговорить с Корниловым по аппарату ЮЗа, но при этом приходит гораздо быстрее. И Львов, скорее всего, не просто опоздал, а может быть, вообще при этом разговоре не присутствовал.
Львов в этот момент был у Милюкова, разговаривал, значит, с лидером кадетов, и потом Милюков ему еще сказал, вот вы поедете трамваем, вы опоздаете к назначенному времени.
Да, это версия Милюкова, но там, к сожалению, хронометраж не очень ясен, он, в общем, пришел туда, потому что там было прямое продолжение, и мы...
К концу разговора.
Да, он пришел к концу разговора, но...
А Керенский, заметим, представляется, что они вдвоем ведут разговор с самого начала.
Да, что Львов присутствует при этом.
А его нет.
Но дело в том, что если бы Львов присутствовал, то Львов оказался бы в крайне неудобном положении. И я подозреваю, что никак бы он особенно не встрял, потому что он же от себя еще что-то добавил. И как бы он выглядел перед Корниловым, если бы здесь он начал юлить, а это все-таки идет под запись разговор. Ну, собственно, вот опять если говорить, а вот коммуникационная проблема, вот если бы был мобильный телефон, ничего бы не случилось. Да все бы случилось точно так же. Ну, представляете, вы говорите под запись. Включена запись, в это знаете, и, конечно, вы будете тоже подбирать слова. Так вот, они начали подбирать слова. Керенский и Корнилов исходили из того, что, во-первых, это может прослушиваться, и они должны быть, так сказать, достаточно осторожны, но Керенский уже решил, что Корнилов враг, и это, в общем, надо как-то проверять. Львов в этой ситуации, ну, даже если он стоял рядом, вмешиваться и говорить, я наврал, я так, да, вот здесь я так...
Вы ошибаетесь, Александр Федорович.
Да, тут это я себе с трудом представляю, как бы он это сделал, тем более, что опять, если два человека говорят по мобильнику, говоря сейчас, да, а как третий может вмешаться?
А тут они по телеграфу.
Да,
тут
аппарат ЮЗа, это такая удобная штука, когда сидит телеграфист, вы что-то говорите, телеграфист набирает, и в этой ситуации вмешаться в разговор так же трудно, как, в общем, в разговор двух людей, говорящих по мобильнику, если вы стоите рядом. А что спрашивает Керенский? Керенский спрашивает, что вот подтверждаете ли вы то, что мне сказал Львов? что сказал Львов. Корнилов отвечает достаточно осторожно. У него еще два дня корпус Крымова не дошел. Он пытается играть хитрым лисом. Он еще не понял, что он уже проиграл отчасти эту ситуацию. Ну, в общем, что уже сорвалось. Но он говорит, я подтверждаю тот общий очерк положения, который я изложил Львову в ходе нашей беседы. Ну, мы можем уточнить цитату, но вот, так сказать, осторожность примерно такого уровня. И я должен здесь опять по-адвокатски сказать, что это еще не основание для ареста. И, собственно говоря, Керенский ведь не объявил вскоре после этих событий об аресте Корнилова сначала. Он объявил о другом. Мы к этому сейчас подойдем. Но после этого Керенский уже делает окончательный вывод. Он еще отзывает Львова. Еще раз его опрашивает, что конкретно сказал Корнилов при свидетеле, который прячется за шторой. Все, так сказать, просто в шекспировских таких тонах.
Он начальник милиции Петроградской.
Барановский, по-моему, там тоже был. Угу. Вот,
ну, в общем, при свидетеле.
Родственник, да. Керенского военный, высокопоставленный. Вот они, значит, Львова так разводят. После чего Львов арестовывается. У них есть ценный свидетель, он же обвиняемый. Львов, кстати, после этого тут же впадает в дурку. И вообще у него есть такая репутация сумасшедшего, но она складывается из его достаточно, в общем, нелепого, но типичного для того времени поведения такого суетуна-посредника и его, ну, совсем уже такого поведения наследства, ничего не помню, ничего не понимаю, нахожусь в астрале, так сказать, отстаньте от меня. Ну, что тоже понятно, как некая тактика защиты.
Я напомню только нашим слушателям, у нас есть телефон для смс-сообщений, для вопросов, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван. Да, так вот, и что же делает Керенский? Он к правительству идет.
Да, и Керенский, ну, во-первых, Керенский заявляет, отправляет телеграмму, которая, конечно, разразилась для Корнилова как гром среди ясного неба, о том, что вы отстраняетесь от должности.
Сдаёте... Кто санкционировал телеграмму?
Премьер-министр. Значит,
а вот вы можете сказать, имени правительства,
да,
все делать.
Вы можете сказать, что есть юридические нюансы,
есть,
и
да,
мы эти юридические нюансы сейчас разберем. Но пока он, как глава правительства, принимает такое единоличное решение, отправляет Корнилову, и Корнилов это решение на законных основаниях начинает саботировать, хотя он потрясен произошедшим. Он думает, может, это провокация вообще большевиков, засевших
немцев, они
на телеграфный
линии. Это провокация немцев.
Немцев, ну, скорее немецких агентов, uh-huh, все-таки же не немцев лично, приехавших на телеграфную линию, а каких-нибудь вот черновцев, большевиков и так далее. Но он это может саботировать до того момента, пока это решение не будет санкционировано правительством. То есть, ну, есть какие-то часы. Эти часы используются для того, чтобы начать какие-то переговоры. Они начинают с Савенковым коммуницировать, Филоненко начинает коммуницировать с Петроградом. Что случилось, мы все ничего не понимаем. Все так хорошо складывалось. Савенков думал, что все хорошо складывалось, но мы сейчас надавим на Керенского, Крымовым этим, с его корпусом, и Керенский ведет смертную казнь, проведет переформатирование правительства. Мы, в общем, все хорошо придумали. То есть на этом этапе Савенков еще пытаются посредничать кадеты. Давайте все-таки разберемся. Но Керенский собирает правительство.
И
на
вот
этом правительстве он
интересно
заявляет о том, что имел место мятеж.
Что неправда.
Что нет.
Ну, не совсем правда.
Это, скажем, он заявляет. Он политик. Он так это трактует. У него есть некоторые основания это утверждать. Мы ведь задним числом говорим, что вот на этот момент мятежа еще не началось. Но Керенский действует в своем времени при своей информации. Собственно, никакой информации о том, что мятежа не началось, у него пока нет. Потом мы можем говорить, как так сказать, задним числом он что-то узнает. Он заявляет, я считаю, что это мятеж. Я считаю, что необходимо с этим мятежом бороться, необходимо отстранить Корнилова, оформить это решением временного правительства, которое оформить документом в Сенат, нужно было подать документ в Сенат, и все в растерянности. И еще... Значит, начинается такая странная игра, когда кадеты подают в отставку. Значит, Чернов подает в отставку. Керенский требует чрезвычайных полномочий.
И все подают в отставку в результате.
В итоге происходит следующая юридическая процедура. Керенский отставку не принимает, а чрезвычайные полномочия берет. А взяв чрезвычайные полномочия, он получает право выступать от имени Временного правительства единолично.
Так фактически правительство развалилось.
А вот очень интересно, что не вполне, потому что на отставке они настаивали, и в итоге она состоялась, но она состоялась де-факто после уже событий, потому что все они на правительство ходили, Кокошкин на правительство ходил, главный закоперщик вообще этих отставок от кадетов, Чернов как раз перестал ходить, но сосредоточился на борьбе в низовых органах, там они стали создавать органы борьбы с контрреволюцией, леваки, и в итоге получилось, что Керенский в момент начала этих событий получил чрезвычайные полномочия, таким образом официально подтвердил отставку Корнилова. Перед Корниловым встал вопрос, подчиниться или нет.
Да, и здесь мы сделаем небольшую паузу перед второй частью нашей второй части разговора с Александром Шубиным о событиях августа 1917 года.
Цена революции.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Дорогие друзья, напоминаю, что у нас приближаются муниципальные выборы. И хотя у меня нет твердой уверенности, что там будет вам предложен ожидаемый вами ассортимент тех партий, которые будут участвовать в этих выборах, я должен сказать вам, что те перемены, которые должны начаться в нашей стране, они, ну, на первой ступеньке будут начинаться с повышения роли муниципальных выборов. Нужно, чтобы на муниципальные выборы приходили все, кому положено, чтобы вы выбирали те кандидатуры, которые вам больше нравятся. Я не знаю, какую партию выберу я, но я обязательно пойду. Я просто хочу сказать, что голосуйте за муниципальные выборы, которые должны быть свободными. Определяться результаты избирателями, а не вышестоящими начальниками, и чтобы те люди, которых мы выбираем, соответствовали нашим желаниям.
10 сентября. Московские муниципальные выборы. В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Сергей Марков. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор про роковой август 17 года. Вот, собственно, мы дошли с Александром Шубиным как раз до момента так называемого мятежа. То есть Корнилов выполнит все-таки требования уже Керенского от имени Временного правительства, от имени, так сказать, фактически диктатора. Керенский же становится единоличным правителем, да, в результате.
Да. Итак, вот то, о чем мы говорили до сих пор, все-таки, на мой взгляд, показывает, что спор о том, был ли заговор Корнилова или не был, решается в пользу того, что заговор был. Но меня, конечно, поражает, когда люди всерьез говорят, что не было мятежа, либо попытки переворота, но незаконных действий Корнилова в дальнейшем. Что должен был сделать законопослушный и, кстати, возможно, с очень хорошей политической перспективой генерал? Он должен был спокойно передать полномочия Лукомского, это, кстати, его человек, выехать в Петроград.
И объясниться.
Объясниться. Сказать очерк положения, что вы от меня хотите. Ну, Львов что-то перепутал.
Да.
Кстати говоря, корпус Крымова мог все это время идти. Но Корнилов в этой ситуации, понимая, что, скорее всего, корпус Крымова будет остановлен сейчас, уже скандал начался, и уже втихую не получится войти, уже весь этот муравейник левый, естественно, тут же разворошен и начал действовать, он отказывается подчиниться. публично об этом заявляет в пафосных, так сказать, очень выражениях Завойко. Но когда его допрашивала следственная комиссия, я все-таки вот хочу сказать, к чему пришла следственная комиссия со слов Корнилова. Это показания самого Корнилова. Вот он уже об этом пишет, находясь под следствием. То есть очень, так сказать, как сейчас бы сказали, фильтруя, да, выражение. Что он решил действовать открыто и, произведя давление на временное правительство, то есть давление, составить его, первое, исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся у него сведениям были явными предателями Родины. Это разгон правительства называется. Второе, реорганизовать так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть, то есть он будет реорганизовывать правительство. Для оказания давления на временное правительство генерал Корнилов решил воспользоваться третьим, он в третьем лице выступает, решил воспользоваться третьим конным корпусом генерала Крымова, которому приказал продолжить сосредоточение к Петрограду. То есть мы имеем дело с прямым военным, с военной акцией, направленной на замену того правительства, которое есть, каким-то другим правительством.
Ну, в этот момент Кировский не требовал остановить движение корпуса Крымова. То есть вот в этот момент.
Нет, но дело в том, что нет, 28 числа, как только Корнилов уже отказался, все, начинаются действия. Требования остановить корпус идут немедленно. Другое дело, что с корпусом происходят странные, так сказать, передвижения, мы о них будем еще говорить, но, ну, конечно, мятеж. Ну, что такое? Потом он выспренный декларации против временного правительства рассылает. Обращается к казакам, где, значит, он уже кроет это временное правительство как, так сказать, полушпионское.
Но тут еще возникает такой сюжет, что никто не хочет занять пост главнокомандующего. Это... Лукомский отказывается,
да-да,
Климбовский отказывается.
Причем с Климбовским это важно сказать, что он командующий Северного фронта. Это очень опасно, потому что это не Могилев какой-нибудь, это уже достаточно близко. То есть, сочувствующий Корнилов и фрондирующий генерал оказывается уже вблизи Петрограда. Это для Керенского очень серьезный сигнал. И он тогда, значит, просто берет командование себе и начинает подбирать начальника штаба.
Генерал Алексеев уговаривает.
Вот генерал Алексеев не сразу, но соглашается. При этом другие генералы, командующие фронтов, начинают поддерживать Корнилова, но вот тут вступает в действие то, на что рассчитывал Савенков и вообще социалисты. Вот эти вот армейские комитеты.
Они, Деникина арестовали.
Они арестовали Деникина, они арестовали еще там, так сказать, офицеров.
Но не везде, не везде.
Ну, во всяком случае, очень широко. И второе, что начинается, начинается самомобилизация всего левого сектора. Причем, нет, не просто, не только не в Петрограде. Большевики, которые очень, так сказать, борьба за советскую власть, сборники выпускали, представили нам огромнейший материал советские историки. Ну, а я это хорошо знаю еще как специалист по Махно. В Гуляйполе Махно именно в этот момент разоружил всех, кого можно, собрал оружие у всех и передал его своей организации.
В Петрограде за 40 тысяч винтовок было раздано, непонятно
вот,
кому.
Ну, так во всяком случае, понятно кому, тем, кому не нравится Корнилов. То есть, во всяком случае, в этот момент эти непонятно кому сражались бы против Корнилова.
Но сражаться не пришлось.
Сражаться не пришлось, но, во всяком случае, взять Петроград вот в следующий момент, это была бы уже очень сложная операция, тем более, что войска уже начали достаточно организованно выдвигаться на позиции, то есть 40 тысяч – это Красная гвардия, но организованные воинские части стали выступать там в сторону Пулково, Красного.
В общем, то, что было в октябре 2017 года, фактически.
То, что было в октябре 2017 года, только как бы за другую власть. И, соответственно, более широкие силы, потому что в октябре 2017 года многие войска объявили нейтралитет. А тут как раз против Корнилова, который идет, так сказать, против революции, против временного правительства Советов, мы все за.
Хорошо, Александр, а вот как насчет пятой колонны, то, что вы там какие-то заговорщики еще
у
есть.
У нас, к вопросу тоже о заговоре, что заранее под предлогом обучения бомбометанию в Петроград...
Но это имеется в виду минометы.
Да.
Бомбометы, минометы.
Перебрасывались офицеры, которые инструктировали следующим образом. Что, конечно, бомбометание – это хорошо, но в ближайшее время произойдет восстание большевиков, а мы понимаем, что это псевдоним вообще волнений против вот, правых действий. И необходимо нанести удары, так сказать, куда вам скажут. Ну, конечно, Смольный. Конечно, так сказать, вот центры левацкой агитации. И надо сказать, что это группа очень, во главе нее стояли Сидорин и Дюсеметьер. Группа хорошо финансировалась, потому что Путилов на благое дело дал ни мало ни много, а 800 тысяч рублей. То есть, ну, это для того, чтобы они там как-то существовали в этом Петрограде.
Они должны были еще пойти в какие-то воинские части, там их проконтролировать и так далее.
Ну, они должны были действовать, так сказать, по плану, конечно, понятно. По указаниям. Ну, там был ли вот какой-то очень разработанный план,
так
непонятно.
Так что же они делали на самом деле?
Ну, Половцев нам рассказывает, недавно отстраненный Керенским, командующий как раз гарнизоном петроградским и очень по-белому настроенный, говорит, что георгиевские кавалеры на него выходили, и мы понимаем, что это, в общем, связанные, так сказать, достаточно круги, что мы установили слежку за Смольным, чтобы никто не ушел. То есть там удар был нанесен.
Смотрите, какая перспектива была позитивная.
Да, с фронта и с тыла. Но мы должны помнить, что Смольный в тот момент руководится умеренными социалистами. То есть резня должна быть против умеренных социалистов. Большевики как раз там...
А Ленин в Финляндии?
Ленин-то как раз бы выжил в этот момент. То есть удар был бы нанесен по шведскому пути, условно говоря. Вот. И в этой обстановке затем происходит нечто неописуемое. Возмущенные Путилов и Гучков, который привез еще миллион этим бравым ребятам, обнаруживают их в ресторане, где они пьют и гуляют. И пропивают казенные, можно сказать, контрреволюционные деньги. И вот здесь есть некоторая дискуссия среди историков. Они просто подонки, предавшие белое дело. Или вот это пьянство, это уже когда все рухнуло.
А может, это прикрытие было для встречи? Они все по ресторанам,
дело в том,
там,
что Гучков денег,
по показаниям.
Гучков после этого денег не дал. Просто поэтому дело сорвалось. Я как раз вот думаю, что скорее второе, потому что, ну, люди, конечно, не очень, прям скажем, твердокаменные бойцы белого дела, но, во всяком случае, явно шок от того, что произошло, потому что они-то думали, что войдут войска, все мило, мы, так сказать, ударим, поможем. А тут все наоборот. У левых полная мобилизация, полный восторг. Суханов вспоминает, что когда ему позвонил, по-моему, Луначарский или он Луначарский, в общем, когда они узнали вот об этом, о том, что Корнилов идет на Петроград, у них была эйфория. То есть, понимаете, на нас идут нас вешать, у нас эйфория, потому что, наконец, все прояснилось. Теперь все в руках левых.
Но у Керенского-то эйфории не было.
А у Керенского не было.
Дня два думал, что его свергнут.
И главное, что Керенский понял, что дела-то вообще плохи, потому что он и левым-то не очень доверял. И, в общем, дела-то его были плохи. Он неплохо выкрутился в итоге этой истории. Но, конечно, уже в мемуарах он пишет, что, конечно, базис моей власти был подорван именно Корниловым.
Ну, значит, получается, что генерал Алексеев спас, собственно, Керенского. А ведь был такой сюжет, что ему предлагали возглавить правительство.
Ну, во-первых,
или, по крайней мере, кадеты в эту сторону толкали.
Алексеев вообще ничего не спас. Как он спас Керенского? На стороне Керенского против Корнилова тысячи солдат. И на них движется армия, против которой действуют тысячи агитаторов. И сейчас мы посмотрим на эффект этой агитации. То есть Керенскому на самом деле в этот момент ничего не угрожало, просто Керенский этого не знал. Ну, поскольку никогда не знаешь в революции, чем кончится. Даже, так сказать, в течение ближайших дней. Но Алексеев потом прибился к стану победителей, чтобы как-то разруливать ситуацию, чтобы Корнилова там просто не колесовали, так сказать, и не разорвали, как потом Духонина в Могиле. Он спасал Корнилова, а не Керенского. Надо сказать, что очень интересно повел себя Савенков. Он тут же спрыгнул. До него дошло, что если Корнилов путчист, то следующим шагом мы выясняем, что Савенков этот путч готовил. И, кстати, такое обвинение...
Поэтому он возглавляет подавление так называемого
путча.
Да,
он тут же начинает писать. Кстати, Чернов его потом прямо в этом обвинял.
И Филоненко тоже.
Да. Филоненко просто говорит, арестуйте меня, находясь в Могилеве.
Его не арестовывают, сажают в поезд.
Его арестовывают, потом сажают в поезд. И в поезде, приняв его за своего, едущие в Петроград тоже корниловские там какие-то посланники, офицеры, продолжают ему выбалтывать, что мы-то сейчас уже устроим.
В результате Филоненко произносит исторические слова, что Корнилова нужно расстрелять, а он принесет цветочки на могилу.
Да, значит, но интересно, что Савенков назначается Керенским как раз тем самым военным губернатором Петрограда. Вводится чрезвычайное положение, но уже явно в интересах левых. Левые создают комитет за, так сказать, защиты революции, который мобилизует силы, направляет агитаторов. И корпус Крымова начинает колебаться. Во-первых, первым начинает колебаться Крымов. Он не понимает, что происходит, потому что, ну, ему как объяснили? Входишь в Петроград и начинаешь зачистку. А ты еще не дошел до Петрограда, а тут уже баррикады строят.
Пути разобраны.
Пути разобраны, значит. Второе, он доезжает до Луги, подходит к Луге, там его все ненавидят, отводят от Луги, выпускает странную декларацию, где перепечатывает воззвание Керенского и все воззвания Корнилова, которые до него дошли, это просто информационный бюллетень. И его можно понять, потому что его солдаты в этот момент могут, в принципе, поднять на штыки или арестовать немедленно, он не знает их настроения. А настроение солдат – это полный спектр. В основном казаки говорят так, что с большевиками мы бы посчитались. Но мы видим, что нас-то ведут против Временного правительства и Совета. Против Временного правительства мы вообще воевать не собираемся. Да и Совет, против Совета мы так особенно... Некоторые говорят против Совета, но никак не против Временного правительства, мы за законность. Ничего не понимает туземная дивизия, потому что это люди с Кавказа, они многие плохо говорят по-русски. Что-то тут случилось между этими русскими, но тут к ним, это талантливый ход, присылают с мусульманского съезда делегатов во главе с Цаликовым, которые им разъясняют, что великодержавный шовинист генерал, давитель свобод Корнилов ведет вас душить русскую свободу, и российскую, общероссийскую свободу, и наши надежды на национально-культурную автономию, на все блага. Поэтому, дорогие, так сказать, товарищи, давайте остановимся и, так сказать, посмотрим, что дальше будет хотя бы. И, в общем, в ходе этих дискуссий дело кончилось тем, что солдаты перестали идти. Они начали маневрировать вокруг Луги. Зайдут в Лугу, их там как-то ругают местные, значит, революционеры. Отходят, Крымов отводят в Зазюрье, подальше от городов. Но революционеры идут за ними и продолжают эту агитацию. А что с ними поделать?
В результате Крымов едет к Керенскому.
Нет, не вполне, потому что, во-первых, кстати говоря, Корнилов, вот тут вопрос коммуникации, отправляет Крымову, Крымов растерян, Корнилов отправляет к нему полковника Лебедева, я взял власть на себя, командование на себя, продолжайте движение на Петроград. Ну, если бы Лебедев доехал, все равно вряд ли бы это было возможно, вот просто уже по военно и по политическим мотивам, но Крымов не понимает, а что там на самом деле у Корнилова. Второе. Прибывают уже эмиссары от Временного правительства, ну, то есть от Керенского, естественно, и говорят, пожалуйста, Петроград. И вот тут он делает то, что Корнилов мог бы сделать еще 27 августа, и было бы трудно Корнилову что-то предъявить. Но теперь уже ситуация другая. И он 31 августа прибывает, так сказать, на разбор полетов к Керенскому. Керенский ему говорит, я знал, что вы хитрый человек. У вас очень хитрое заявление, но я боюсь, оно вас не спасет. Пожалуйте на допрос к военному прокурору. И тут с Крымовым, видимо, случаются мысли, которые посещали товарища Пуга после краха ГКЧП. Берет он пистолет и стреляется. Ну, есть много легенд, что его там то ли убили, то ли он, наоборот,
застрелился. И жена у него ушла только что.
Застрелился и, значит, с проклятиями Корнилова. Ну, вот это все...
Или с проклятиями Керенского. Легенд
нет,
много.
Нет. Ну, в данном случае, вот с проклятиями Корнилова такая легенда, она наиболее легендарная, потому что, ну, явно тут... мы этого не знаем, и не присутствовали люди, которые нам об этом рассказали, но он стреляется. Это крах. Это понятно, что крах. Он это понял. Корнилов это еще не очень понял. Корнилов еще пытается торговаться. Потому что у него все-таки есть какие-то вооруженные силы в Могилеве, но вокруг вся страна. Военные на стороне все-таки, даже нельзя сказать, что четко Временного правительства, а вот этого вот союза Керенского-Савенкова, то есть достаточно более правого политика, чем Керенский, и левых всех, вплоть до большевиков и анархистов. То есть вот образуется такой блок против правой реакции. Более того, все вооружились, на местах вооружились, не только в Петрограде. И тогда, ну, Верховский генерал, который потом станет военным министром,
и двигает тогда он войска. Московским округом.
Да, он двигает войска от Москвы, двигаются войска с Западного фронта. То есть Могилев берет так грамотно в кольцо. И Корнилову, в общем, ну что ему делать? Корнилов говорит, я готов уйти. но только при условии, что прекратятся репрессии против офицерства и прекратятся вот эти взаимные обвинения. Мы должны поговорить. Вот то, что нужно было делать 27 августа, чтобы как-то, ну, хотя бы свести ситуацию в ноль. Он пытается сделать это 1 сентября. Но Алексеев уже приезжает и объясняет, что, извините, дорогой коллега, я приехал не переговоры вести, арестовать вас на цивилизованных условиях. Ну, действительно, арестовали его на цивилизованных условиях, поместили в Быхов со всей командой переворотной под охраной тех самых тюркских текинцев, которые вот ему преданы, и потом довольно спокойно он себя освободил, но уже в обстановке ноября 17 года, но это, как говорится, уже совсем другая история. Во всяком случае, это мероприятие кончилось полным крахом. И последствия этого для правого дела были абсолютно катастрофическими. Правые и до этого-то не имели реальной возможности проводить свою политику, вот которую они бы хотели. Но они хотя бы тормозили политику левых. А тут маятник резко сдвинулся влево.
Так и для Керенского это получилось катастрофа.
Он Керенский оказался самым правым.
Потерял опору с другой стороны.
Но с другой стороны, он-то как раз обставил дело так, что он триумфатор, и он оказался достаточно опытным политическим комбинатором, чтобы потом эту ситуацию отыграть назад. Ну, это более поздняя сентябрьская история. Он заявил, что поскольку правительство все подали в отставку, а я имею полноту преемственности, мы же помним, что по имеющимся правилам министром остается тот, кто не подал в отставку. Все роспуски правительств, они происходили по частям, и как бы вот эта преемственность сохранялась. Он единственная преемственность, он назначает себе 4 министров, все это называется директория. И он делает эффектный шаг, после которого все в восторге. Это ничего от него ни копейки не требует. Он провозглашает в России республику. Россия-то была монархией до этого момента. Никто же республику-то не
провозглашал. Не стал ждать учредительного собрания.
Да, предвосхитил волю в таком важном вопросе. Кто бы вообще сомневался. И выясняется, что он лидер народа. Но левые силы, включая большевиков, получили вкус к тому, что они, в общем, могут управлять без кадетов, они триумфаторы. Кадеты, союзники правой реакции, в общем, изобличены, как сочувствующие Корнилову, поэтому в повестку дня встает вопрос о создании многопартийного левого правительства и начало проведения реформ, которые могут мобилизовать народ, так сказать, на выборы в учительное собрание, а потом оно, учительное собрание, все это закрепит. То есть открываются новые возможности для левых, новая страница истории. А для правых она, в общем, достаточно надолго закрывается. Можно сказать, что до 18 года.
Тут все-таки интересный сюжет. Я понимаю, что это все, как всегда, гадание. Но вот, например, я процитирую Бориса Колоницкого из «Ведомости». «Сотрудничество генералов и умеренных социалистов могло бы спасти страну от гражданской войны. Отказ Корнилова подчиниться приказу Керенского запустил механизм подготовки к этой войне». Ну, вот мы... Или еще, например, Алексей Шарапаев. В эти дня августа закончилась неудача попытка генерала Корнилова остановить роковой перелом к большевизму, неусклонное сползание в катастрофу. Провал корниловского выступления – точка невозврата. Корнилов был последним шансом предотвратить дальнейший 20 век. Ну, два варианта, но они...
Да, они близкие, действительно. Ну, начну с конца, да. Совершенно очевидно, я с этого начал, просто общая обстановка такова, что победа правых в Петрограде, а значит, немедленное начало гражданской войны. Просто у нас гражданская война бы датировалась с 27 или 28 августа 17 года. Керенский, как я, в общем, показал, конечно, вот на условия Корнилова и даже Корнилова-Савенкова не соглашался. И в этих условиях, ну, Корнилов не готов был работать под командой Керенского. Он был не готов выполнять его указания. У него была другая концепция.
Но вот в Германии, смотрите, сложился...
А там сложился...
Да, Эбер-Беноски, генерал Шлейхер подавляют спартаковцев.
Там не было Корнилова. В том-то все и дело. Потому что Корнилов – это кандидат в диктаторы. Человек, который думает, что он вот решит эту проблему лучше гражданских. Вот то, что, о чем говорит Колоницкий, да, это германский вариант.
Да, конечно.
Но ведь мы знаем, что германский вариант – это вариант, когда, в общем, умеренные социалисты консолидированы, и действуют в достаточно стабильной, на самом деле, ситуации, ну, по сравнению с Россией, в лучшей ситуации, уже война окончилась все-таки, действуют против очень узкого спектра политического. И то гражданская война ведь не была предотвращена, она продолжалась всю весну, в разных городах шли бои, не только в Берлине. В России ситуация гораздо более запущена.
Рейхсвер не претендовал на политическую власть.
Абсолютно. В этот момент он подчинился просто социал-демократическому пути. Хорош он или плох, другой вопрос. Что касается России, ситуация раскочегаренная, ситуация очень левая, и в этой ситуации вот бросать эту спичку в бочку с порохом, даже если бы Савенков договорился с Корниловым, это все равно резкий крен направо и раскол общества и начало гражданской войны. Керенский вот пытался балансировать, но балансировать не очень удачно. Так вот, закончить тогда можно словами Ленина. Как ни странно, опытного технолога власти. Вот Керенский считал, что Корнилов сорвал его путь. А я думаю, что путь Корнилова, извиняюсь, путь Керенского все равно бы сорвался, но даже на учительном собрании. Учительное собрание приняло бы более левую политику, судя по результатам выборов, даже, которые мы знаем. Более левую политику, чем политика Керенского. Он бы все равно потерял эту возможность. И вот Ленин сразу после корниловских событий пишет, что главный-то урок в чем? Что единственная возможность предотвратить гражданскую войну – это союз большевиков, эсеров и меньшевиков.
Ну, как вот всегда, на условиях большевиков.
Этого он не писал. В том-то все
но думал-то он это?
Ну, что он думал...
Мы потом знаем по его действиям.
Если его берут в эту команду, если большевиков, Ленин соглашается войти в эту команду, то получается конфигурация, где резко усиливаются правые большевики. Это же не ноябрь 17-го года, это сентябрь, когда Ленин в Финляндии сидит, он еще не вернулся. То есть большевики с социалистами входят в общую власть и просто некому сопротивляться силой. Возможно, гражданская война потом бы развернулась как в варианте Испании, Народного фронта, через какое-то время после проведения этих преобразований. Но все-таки в этот момент единственная возможность остановить гражданскую войну, это было проводить широким фронтом назревшие социальные преобразования. Это настолько бы вызвало большую поддержку, что никакие правые силы не смогли бы сопротивляться.
А у Керенского был шанс балансировать дальше?
Дальше...
Вот не два месяца, а дольше дотянуть.
Он балансировал.
Он не дотянул уже до учредительного собрания немного.
Вот если бы не Корнилов, он бы дотянул до учредительного собрания. Собственно, вот прямая тут временная механика. Не было бы этой эскалации событий, и он бы четко дотянул до учредительного собрания, и его власть бы рухнула после. Но она бы, конечно, рухнула, потому что вот все-таки лебедь, рак и щука – это невозможно продолжать бесконечно долго.
Я бы все-таки здесь сказал, что роль Владимира Львова, она выдающаяся. Если бы не Львов, и все-таки не проблема коммуникации...
Гражданская война началась бы 28 августа 1917 года.
Да вот не уверен я в этом, совсем не уверен. В конце они пытались договориться, кто-то бы остановился. Ну, в конце концов, разные же истории варианты бывают.
Разные. У этой гражданской войны могли бы быть разные результаты.
Для этого нужен был Ленин, кроме Корнилова.
Но были решительные политики. И как мы видим, как вот эта мобилизация происходила, она же без Ленина проходила и прошла очень удачно для левых.
Ну что ж, на этом мы не то чтобы точку поставим с Александром Шубиным, а многоточие. Надеюсь, что мы еще с ним обязательно поговорим о событиях, которые привели уже
к
Великой Октябрьской социалистической революции. Вот, которая, конечно, была не только революцией, но и переворотом. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Сцена революции.